Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа, и мне приятно быть у вас. Христос проповедовал, и когда первые христиане стали размножаться, стали в разных местах появляться, не было больших групп, потому что, сами понимаете, были гонения и преследования, и собирались небольшими группами, и они вместе молились, и Слово Божие росло и умножалось. Гораздо легче достигнуть сердца человека, когда ты с ним близко разговариваешь, когда ты с ним в тесном общении. Одиночество постигает людей, которые живут не в деревнях, а живут в больших городах. У вас в Лос-Анджелесе на фривее проезжают в день миллионы машин, правда? Выйдите на фривей и поднимите руку. Кто вам остановится? Заберут. Но никто не остановится и не подвезет, правда, да? Выйдите в селе. В селе, где вы там живете, или здесь даже в Америке, в селе, где живет мало людей, где всего, может быть, 200-300 дворов. Выйдите, наконец, села и поднимите руку первой попавшейся машины. Знаете, что он сделает? Остановится, конечно. Так вот в нашей жизни, когда большое количество людей, то они все как-то заняты собой. Все они заняты своими проблемами, своими делами, и никому нет дела до другого человека. Каждый человек понимает, что у него есть своя собственная проблема, которую он должен решать. Более того, люди живут в многоэтажках, они не знают, кто у них сосед. Они понятия не имеют, кто у них сосед в Москве, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Рядом живут люди, он не знает совершенно, кто сосед вообще, кто он такой. Вот так часто бывает в нашей жизни, тогда, когда мы живем, и жизнь нас охватывает, и жизнь обуревает нас, и мы живем, и движемся по этому пути, и проходит время, проходят годы, проходят десятилетия, и для каждого из нас наступает момент, когда мы должны предстать пред Господом, правда, да? Начинаем тогда думать. И знаете, что мы начинаем делать? Мы начинаем жалеть. Я слушаю часто молитву пожилого брата или пожилой сестры. Говорит: Господи, дай мне здоровье, чтобы я еще мог ходить в дом молитвы или чтобы могла ходить в дом молитвы. Я всегда смотрю на это всякое и думаю: Господь тебе давал здоровье, когда ты был и когда ты была молодая. А почему, когда ты был или была молодая, не ходила в дом молитвы? Некогда было, правда, да? Недосуг было, некогда было, дела заняты. А потом, когда уже все, Господи, дай мне здоровье, теперь я буду ходить в дом молитвы. А Господь говорит: а теперь уже не надо. Теперь тебе нужно пред Богом предстать. Поэтому давайте будем дорожить временем. И Евангелие Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их“. И тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. Исцелилась дочь ее в тот час». Знаете, Иисус Христос ходил в разных местах. И написано 21 стих: «И выйдя оттуда». Он находился в одном месте, потом он вышел оттуда. В нашей жизни бывают моменты, когда Иисус Христос находится с нами, а потом он уходит от нас. Когда он стучится в наше сердце, он просит, чтобы мы приняли его в свое сердце, чтобы мы обратились к нему, но мы заняты. И тогда он уходит от нас. Он был у евреев, был у своих людей, был у тех людей, которые его... И он вышел оттуда и удалился в страны Тирские и Сидонские. Да, дочь царя Сидонского была женой Ахава. Ее звали... Братья, молчите. Ее звали... Правильно. Изавель. Изавель, жена Ахава, дочь царя Сидонского. Она была дочерью царя Сидонского. И также и вдова была в пределах Сидонских, где Илья пришел, и она кормила его. То есть разные вещи проявлялись там в этом месте. Иисус Христос удалился в эти страны. И вот женщина, она была хананеянка. Она, выйдя из тех мест, кричала ему. Знаете, в нашей жизни много разных случаев происходит, когда мы... имеем проблему, имеем какую-то трудность, и мы хотим ее решить. И мы хотим ее разрешить, и мы ищем, кто бы нам мог помочь. И мы ищем, как бы нам, кто бы нам сумел помочь в этой или в той иной проблеме, которая у нас есть. В нашей жизни случается много разных вещей, в которых мы нуждаемся, как уже брат говорил, в совете. Мы нуждаемся в совете, чтобы этот совет нам помог. Более того, мы пытаемся его сами сделать, мы пытаемся сами... решить его. Мы пытаемся что-то сделать, мы исчерпываем полностью себя. Мы делаем все максимально возможное, что мы можем сделать. И нам всем нужен совет. Если бы мы знали, что с нами будет завтра. Если бы мы знали, что с нами будет послезавтра. Один брат в пятницу во Фрезном Маргун, 48 лет, ему или 47 лет. Работал на работе, на сварке взорвался баллон. Не Леонид Маргун, чтобы не подумали. Его брат. Я не знаю, как его зовут. Анатолий Маргун. Работал, рядом был его сын. Баллон взорвался. Человека нет. Если бы он знал час назад, что с ним это случится. Если бы он час назад знал, что это с ним случится. Знаете, что бы он сделал? Ну, он, во всяком случае, пошел бы в машину, взял бы, наверное, Библию, почитал бы ее, помолился, если это неизбежно случится. Если человек знает, неизбежно, когда, мы знаем, случаи бывают, когда человек болеет, у него рак или там что-то там, он неизбежно умирает. Мы знаем, что человек готовится к этому. Человек готовится к этому, проверяет себя, свое духовное состояние. Более того, приглашает людей, чтобы попросить у них прощения. Придите. Я лежу, я вас хочу попросить прощения. Или передайте, что я виноват, я хочу попросить прощения. То есть в жизни происходят разные вещи. Мы не знаем, что будет с нами, когда мы выйдем с дома молитвы. Никто из нас не знает. Мы планируем, мы живем, мы верим, мы как-то делаем свои планы. У этой женщины болела дочь. Знаете, эта дочь ее бесновалась. Она бесновалась, ее дочь. Тогда, когда в семье беснуется кто-то, то люди стараются это скрыть. Говорят, брат, помолитесь за мою дочь. Ее зовут Наташа, или там ее зовут Таня, или ее зовут там, whatever там. Ее зовут вот так, помолитесь. Какая проблема? Помолитесь, и все. Как-то стараются спрятать негативную часть той жизни, которая у нас в жизни есть. Нам никогда не хочется... открывать наши нехорошие места. Наши места, которые у нас есть, слабые. Нам хочется предстать в мире пред окружающими людьми в идеальном варианте. В идеальном варианте, что у нас все совершенно, все у нас прекрасно, все у нас хорошо, у нас нет никаких проблем, у нас все хорошо, все прекрасно, нам так хочется. Женщина это так не думала, женщина думала по-другому. Она шла и кричала. Кричала. Она не говорила, слушайте, разрешите мне подойти к этому человеку, сказать ему что-то на ушко. Я имею нечто сказать ему. Мы в нашей жизни понимаем, что написано место, зайди в комнату твою, закрой дверь твою, и Господь, слышащий тайное, воздаст тебе явно. Да, это все правильно. Но тогда, когда у нас возникает какая-то особая нужда, как это была нужда у этой женщины, у нее дочь... Она не была просто больная, но она бесновалась. Написано, дочь моя жестоко беснуется. И она не сказала: помилуй дочь мою. Вы заметили, нет? Она не сказала: помилуй мою дочь. Она сказала: помилуй меня. Родителей много здесь находится, и все вы понимаете, когда у вас болеет кто-то из детей, дай Бог, чтобы никто не болел. Совсем не хочу сделать так, чтобы не болеет. Когда кто-то у нас болеет, у меня болели дети, я стою и думаю: Боже мой, что сделать? Лучше бы я болел. У меня позавчера родилась внучка, четвертая внучка. Три внука, и вот родилась девочка. Наконец-таки, знаете, вот мы так все обрадовались, так нам всем приятно стало. Иногда отцы говорят: девочка, плохо, да, слышали такое, да? У нас наоборот, у нас три мальчика, и когда они к нам приходят в дом, у нас дом переворачивается наоборот сразу. У нас все сразу в доме меняется, слово «порядок» исчезает вообще, все оттуда, все исчезает. Слова «порядок» нету, и все, дизастр полный дизастр. И вот, наконец-таки, у нас появилась внучка девочки. И мы надеемся, что с ее появлением немножко пыл этих внуков чуть-чуть поутихнет, да? Так должно быть, да? И вот я так взял эту девочку, ей было несколько часов, взял ее на руки. Вы знаете, мне стало так приятно. Бог дал жизнь этому человеку. Бог дал этому созданию жизнь, она появилась на этой земле, невинное, святое, правда? Святое создание. Она святая, она еще ничем не опороченная. Даже и соску ей еще не давали. Не обманывали ее. Когда соску дают, человека обманывают сразу. Она хочет грудь, а ей соску дают. На тебе вместо груди соску. Обманывают своего ребенка. Вот тебе неправда, на тебе неправду. Чтобы ты думала, что это совсем другое. Чтобы ты думала, что это правда. И, понимаете? А потом говорят: ребенок говорит неправду. Да он говорит неправду, потому что мы его обманываем. И этот ребенок даже еще не встретился с этой ложью, с этой неправдой, что ему вместо настоящего дают фейк. Понимаете? И я вот держу и думаю. Думаю: Господи, благослови этого дитя, чтобы ничего с ней не случилось. Сколько в жизни всего трудностей, болезней, переживаний. И знаете, такое вот в сердце, как у всех у нас, у всех, такой страх за наших детей. Мы переживаем за наших детей. Вы ложитесь спать, а вашего сына или дочери дома нету. Я всегда вспоминаю, мне бабушка говорила, я бабушке жалуюсь: бабушка, у нас шестеро детей. Я говорю: бабушка, мне мои дети спать не дают. Я хочу спать, они не дают спать. Она говорит: внучек, маленькие дети спать не дают, а большие сам не уснешь. Сам не уснешь. Когда 10-11 часов, и молодые люди, типа которых здесь сидят, не приезжают домой и не звонят, они заняты. А знаете, что в сердце родителей делается? Вон мамы машут головами. Спать хочется, нет? Ничего нету сна. Нету сна. Пока не услышишь, что он подъехал или она и зашел в дом, тогда вот уже успокаиваешься. Наши переживания за наших детей очень большие. Брат Евгений говорил очень хорошую мысль, что если кто возлюбит своих детей, своих родителей более, нежели меня, тот недостоин меня. Как все это сложить вместе? Эта женщина пришла и говорит: Иисус, сын Давидов, помилуй меня, моя дочь жестоко беснуется. Она, с одной стороны, любила свою дочь, мы это понимаем. Она очень сильно любила свою дочь, она жила своей дочерью, и она говорила: помилуй меня, потому что у меня нету в жизни покоя, у меня в сердце нет покоя. Молодежь не понимает этого, не понимает до тех пор, пока у них не появляются дети. И ничего вы с этим сделать не можете. Родители пытаются объяснить своим детям, чтобы они понимали вот это переживание, понимали вот это скорби. Молодые люди возмущаются и говорят: непонятно. Но потом, когда у них дети, они начинают чуть-чуть уже смиреннее себя вести, чуть спокойнее, они начинают переживать за своих детей. Переживать, а что с ребенком, а что и как. Мать пришла к Иисусу Христу, она не отозвала его, не сказала: Иисус, Ты знаешь, я тебе секрет хочу сказать, чтобы никто не знал. Моя дочь жестоко беснуется, кричала она. Она кричала, и все это слышали. И все слышали, что она вопиет. Она кричала издалека, кричала, чтобы все слышали, чтобы слышал Иисус. Она кричала и говорила: «Меня помилуй». Какая наша ответственность, чтобы наши дети все пришли к Господу, чтобы наши дети были верующие. Как мы за них переживаем, как мы за них болеем, как мы слиты с ними в одно целое. Но, как Женя сказал, очень важно, чтобы мы любили Господа больше, чем наших детей. Да, я это подчеркиваю. Как-то я стоял возле гроба моего отца, их хоронили моего папу, это было 2 с лишним года назад. Вы знаете, я так стоял, его уже не было, лежало его тело. И мы так анализировали, я стоял и думаю, а вот кого он больше всех любил? Свою жену, он с женой прожил, мою маму, то есть он с женой прожил 60 лет, 8 месяцев и 7 дней. Окей, он ее любил. Он любил нас, детей. Но я стоял и анализировал, кого он больше всего любил. Вы знаете, я пришел к такому интересному заключению. Он Господа любил больше, чем свою жену, чем нас, детей. И поэтому Господь его благословлял. Когда мы любим Господа больше, тогда Бог благословляет. Эта женщина пришла к Иисусу. Она ему открыла гораздо больше. Она ему принесла гораздо больше. Она открыла себя больше, чем даже для своей дочери, чем для кого-то другого. Она пришла со своей нуждой, и она открыла полностью свое сердце. И кричала, и говорила: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Смотрите, что она делает. Она называет его сыном Давидовым. Она возвеличивает его в ранг царя. Она его превозносит, и она говорит: «Ты сын Давидов». Если кто-то спорит, сын ты Давидов или нет, то я признаю это. Если евреи тебя не признают, я признаю это. Она со своей стороны делает все максимально зависящее, чтобы его расположить к себе. Она говорит: «Ты сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». К нашему удивлению, Иисус Христос не отвечал ни слова. К нашему удивлению, когда мы молимся о ком-то и просим Господа, часто Господь не отвечает ни слова. Мы молимся и говорим: «Господи, услышь мою молитву». Тишина. Мы опять молимся: «Услышь мою молитву». Мы часто встречаем людей, которые, как уже было сказано, говорят: «Зачем я хожу в церковь? Он не отвечает». «Зачем я хожу в церковь? Он не отвечает». «Он ничего мне не отвечает, он ничего не делает для меня». «Я ему молюсь, я к нему обращаюсь, а он ничего не делает». «Он не служит мне, он не является моим слугой». «Я должна сказать, или я должен сказать, и он как джинн должен все сделать, вот так раз и все». «Я же к нему хожу в церковь, я же ему молюсь, он обязан». Такое у нас эгоистическое представление. Мы часто думаем, что он обязан нам ответить. Он обязан немедленно отреагировать на нашу молитву, на нашу просьбу. Мы почему-то думаем, что он непременно это должен сделать. Пример, который брат приводил, Руди. Вы знаете, он сказал фразу: чтобы ходить по воде, нужно. У меня была другая мысль, я ее сейчас скажу. Нужно висеть на кресте. Человек, способный висеть на кресте, человек, способный страдать, способный терпеть унижение, способный терпеть несправедливость, жить в скромности, в смирении, в послушании, он может ходить по воде. Но для этого, естественно, нужно выйти из лодки. Это естественно, как брат сказал. Но идти по воде может человек, который может переносить скорби и страдания. Эта женщина, она действительно получила то, что она имела впоследствии, но она переносила вот эту несправедливость. Она кричала: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Он не отвечал ей ни слова. Однажды я читал в одной книге, Я не знаю, в какой книге однажды был случай, один верующий брат сидел в тюрьме за Слово Божье, может, Иосиф Данилович напомнит. И случилось так, где-то они были в Воркуте, и там их возили на работы. Возили на работе, и это было летом. И когда они вернулись там с поля, они работали, что-то там делали, собирали или копали, он отстал. Он отстал, а если он отстал, то это рассматривается как попытка к побегу и расстреливаются. Так это было, где-то 30-е, 40-е и, наверное, начало 50-х годов. Он отстал, и тогда он, догоняя лодку, он шел по воде. Он где-то метров 15-20 прошел по воде. Он действительно шел по воде. Я читал, там даже есть фамилия этого человека. И он ничем не отличался от других людей. Но выйди сегодня, пройди по воде, не сможешь пройти. Но тогда, когда ты в экстремальных ситуациях, тогда, когда ты находишься на миссионерском служении или находишься где-то в проповеди Евангелия за Слово Божие, все, кто ездили на миссию, все, кто ездили на миссионерское служение, знают, что там Бог ближе, там Бог отвечает, там Бог действительно делает чудеса. И можно приводить десятки примеров всех, кто ездили на миссионерское служение, когда они как бы ходили по воде. Эта женщина, она не получала ответа. Она не получала ответа, она кричала: «Дочь моя жестоко беснуется», но он не отвечал ей ни слова. Она продолжала кричать, и тогда ученики приступили, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Другие люди стали подключаться. Другие стали подключаться к ее просьбе, потому что ее просьба подключила других людей. Когда у нас что-то есть, когда мы в чем-то нуждаемся, мы приходим и говорим: «Братья и сестры, помолитесь за мою нужду, подключитесь к моей нужде». Другие стали просить Иисуса, они стали просить, потому что кричит за нами. Он же сказал, опять он ничего не делает того, что нужно делать. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», то есть я ей не собираюсь отвечать и ничего делать. А она, подойдя, кланяясь, и говорила: «Господи, помоги мне». В нашей жизни бывает много вещей тогда, когда мы приходим к нашему Богу, и мы просим Его, мы просим других людей, мы обращаемся, мы просим, чтобы нам помогли, чтобы нам, но нет ответа. А потом говорят: «Нет, эта причина заключается в том или в другом, или в третьем». Люди просят об исцелении, если исцеления нет, тогда говорят: «У тебя веры не было, твоей веры недостаточно». Знаете, у нас есть, я не знаю, у вас тут есть или нет такие церкви, ну, церкви, если можно их назвать. Они говорят, что если вы просите, то Бог непременно должен вам послать. А если не послал, то ты сам виноват в этом. Значит, у тебя веры не было. И доходит до того, что люди, чтобы проявить свою веру, чтобы проявить то, что у них есть вера, они идут на самые безумные поступки. Над ними молятся, что они уже не парализованы, а они встают и падают, и ломают себе что-то. Над ними молятся, они встают и делают себе еще хуже. Над ними молятся, они верят, что у них ничего нет, и перестают пить лекарства. И знаете что? Умирают. И умирают. Они основываются на своем понимании, основываются на своем видении. Она, подойдя, кланяясь: «Господи, помоги», он же сказал, «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Смотрите, сколько она переживает унижения, сколько она переживает того, что ей нужно унизиться, прежде чем что-то получить. Он говорит: «Я послан». Сначала он ей вообще не отвечает. Потом говорит: «Я послан к овцам дома Израилева». А потом говорит: нет, нехорошо взять хлеб у детей. То, что предназначено для моих детей, я не могу отдать ей, этой женщине-хананьянке, которая живет в пределах тирских и сидонских. Нет, у меня есть свои, у меня есть овцы дома Израилева, которым я послан и которым я должен все это сделать. Но нехорошо взять хлеб. Женщина, она не отступает. Смотрите, какая у нее вера. Смотрите, как она твердо стоит в своей вере. Она кричит, она обращается, Христос не отвечает, Начинают подключаться другие ученики. Опять он говорит им совершенно не то, что ей надо. Она опять продолжает. Она тогда сказала: «Так, Господи. Господи, ты прав». Знаете, мы часто приходим к Богу с обвинениями, то, что происходит в нашей жизни. Говорим: «Я вот ему молилась, а он мне не сделал. Я его просила, а он мне не ответил». Она не делает то, что делают часто люди стандартно. Она говорит: «Так, Господи». Она полностью признает его правоту. Она полностью признает, что он прав. Она говорит: «Ты прав. Ты правильно сделал, что ты мне не отвечал. Ты правильно сказал, что ты послан только к своим. Ты правильно говоришь, что вы хлеб принесли только для своих. Это все правильно. Я не отрицаю, что ты говоришь неправильно. Я не отрицаю, ты говоришь все правильно. Так, Господи. Так, Господи. Но ведь и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Это все правильно. Но ты же понимаешь, крошки тоже падают. Ты пришел к своим сыновьям. Они господа. Да, они господа. Ну, крошка же должна упасть. Потому что дочь моя жестоко беснуется. Я нуждаюсь сегодня в этом исцелении. Я нуждаюсь сегодня в этом чуде, которое не мог совершить никто, ни врачи, ни доктора. Почему это произошло с ее дочерью, мы не знаем. Она признает полностью правоту Божию. Когда мы в нашей жизни признаем Божий авторитет, Божий суверенитет, Божье право принимать ему решение так, как он считает нужным, давать исцеление тогда, когда он считает нужным, слышит наши молитвы столько, сколько он считает нужным. Это его право, это его суверенитет. Он имеет право на все, на любую вещь. Он имеет право столько нам не отвечать, сколько он считает нужным. И она говорит: «Ты прав. Так, Господи, ты прав. Но и псы едят крохи». Она себя унижает. Она полностью себя унижает и говорит: «Хорошо. Пусть будет так», даже добавляет, хотя Христос не называл ее категории псов, не сопричислял. Она сама себя сопричисляет к ним. Она говорит: «Так, Господи, но ведь я, смотри, какая недостойность». Смотрите, сколько смирения у этой женщины. Братья и сестры, когда мы приходим к нашему Богу, когда мы что-то Его просим, просим ли мы со смирением, с сокрушением нашего сердца, или мы просим с требованием? Да, она кричала, но смотрите, сколько у нее было смирения во всех условиях, которые были поставлены ей. Тогда Иисус сказал ей в ответ. Он не сказал, женщина. Он сказал: «О, женщина!» Он ее поднял выше всех. Он ее поднял выше всех своих учеников. Он ее поднял выше первосвященников и книжников, выше евреев. Он ему сказал: «О, женщина! О, женщина! О, женщина! Велика вера твоя!» То есть пусть Господь благословит, чтобы у нас в сердце была эта вера. Вера, которая бы двигала нами. Вера в нашего Искупителя, вера в нашего Спасителя, вера в Иисуса Христа. Вера без сомнения и вера без каких-то оговорок. Вера в смирении, сокрушении своего сердца. Здесь Иисус Христос открывает интересную вещь, которая показывает нам, что у этой женщины очень великая вера. Эта женщина пришла со своей нуждой. Она попросила о своей дочери. Она получила. Потому что она пришла правильно. Потому что она пришла в смирении и сокрушение сердца. И Христос говорит: «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Слышите, да? Он не сказал: «По слову моему она будет исцелена». Вы обратили внимание? «Да будет тебе по желанию твоему». «Да будет тебе по желанию твоему». А что мама хочет для своей дочери? Конечно. Больше того, она столько много хотела для своей дочери. Она, наверное, хотела, чтобы дочь ее исцелилась, чтобы дочь ее хорошо вышла замуж, чтобы ее дочь рожала детей, чтобы у нее была хорошая семья. Ну, это же мамы хотят, это нормально. То есть все желания, которые были у этой женщины для своей дочери, они вот здесь были заложены. Не только исцеление. Если бы Христос сказал, да будет по слову моего, да будет она исцелена. Но это один вопрос. Здесь Христос дает ей больше, 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 говорит, по желанию твоему, что мать хочет для своего дитя. Благословение, счастье. Хочет видеть у нее хорошего мужа, благословенных детей, хорошую, чудесную жизнь. И Христос говорит, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот же час. Это есть благословение, братья и сестры, когда мы имеем такую веру. Веру, которая проходит через все испытания. Вера, которая проходит через все трудности, через все переживания, через все страдания, невзирая на все обстоятельства, которые происходят в жизни. У нас должна оставаться вера. Вера. Авель верою принес жертву лучшую, нежели Каин. Верою Авраам принес в жертву сына своего Исаака. Верою Моисей прошел через Черное море. И можно перечислять верою сегодня мы с вами живем. Эта вера сегодня должна наполнять нашу внутренность, наполнять наше естество. И люди должны видеть эту веру. Окружающие люди видели эту веру в этой женщине. Мы не знаем, как ее звали. А совсем и не важно, правда? Важно, что была эта женщина. Не мужчина, а женщина, кстати. Женщина. Имела веру, которой не было даже в Израиле. Он говорит, я такую веру хотел бы найти в Израиле. Я такую веру хотел бы найти у моих детей, но не могу найти. Вот эта вера есть у этой женщины. Я хочу, чтобы у каждого из нас была такая вера. Потому что обстоятельства, которые есть в нашей жизни, они не всегда нам нравятся. Не всегда бывают обстоятельства, которые бы нас удовлетворяли. Нам кажется, что Он нас не слышит. Нам кажется, что Он нам не отвечает. Нам кажется, что Он посылает нам не то. Нам кажется. На самом деле Он слышит, Он видит, и Он хочет, чтобы в нас была вера. И чтобы через эту веру благословить нас во всех наших нуждах, во всех наших желаниях, во всех наших просьбах, благословить нас, чтобы мы имели мир, любовь. И эта вера должна быть крепкая и сильная. Аминь. Мы сейчас помолимся. Все, кто желает обратиться к Господу, может быть, в покаянии сегодня, вы можете это сделать. Все, кто желает обновить свое покаяние, тоже можете сделать. Или кто желает вслух помолиться, пожалуйста, сделайте это сейчас. Господи, мы Тебя сердечно благодарим за то, что мы склоняемся у ног Твоих. Благодарим Тебя за то, что Ты Господь спасающий, любвеобильный и милосердный, Господи. Все наши нужды, которые у нас есть, мы приносим Тебе на руках наших молитв. Господи, услышь нас, благослови служителей этой церкви, братьев, которые здесь трудятся, благослови семьи, благослови эту церковь, благослови всех наших детей, внуков и правнуков, Господи. Просим Твоей благодати, Твоей милости, чтобы мы ходили в Слове Твоем, чтобы мы пребывали в Тебе и наполнялись Тобой. Господи, слава Тебе и величие. Что Ты слышишь нас и отвечаешь нам, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.